эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья! Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня понедельник, 6 августа. С вами в следующий час будут Егор Устинов и Александр Лащенко. Ну, а поговорим мы в программе вот о чем. Получить государственную квартиру переселенцу, оказывается, это вполне реально.
Многие даже не верят, что государство может чем-то помочь.
Зачем Луганщина вымазалась в краску?
Они как мукали, рассыпчатые, и ими можно обкидывать своих друзей.
И стоит ли верить политическую рекламу, где обещает аббревиатура МИР, МИР?
Когда они обещают мир, они либо врут, либо скрывают то, что этот мир они принесут на условиях Путина.
Ну и обычная наша тема для разговора в прямом эфире, вот о чем сегодня поговорим. Государственный департамент США вызвал для объяснения российского дипломата. Соединенные Штаты продолжают обвинять Россию в вмешательстве в американские выборы, ибо речь идет уже не только о президентских выборах 2016 года, на которых, как известно, победил Дональд Трамп, а уже речь о выборах в ноябре этого года в Конгресс и частично в Сенат США. Москва категорически продолжает отрицать обвинения. Вот мы в студии «Радио Свободы» и поговорим. Америка, Россия, большой троллинг. С гостями Валерием Кравченко, экспертом Национального института стратегических исследований, и Виктором Трегубовым, главредом сайта «Петр и Мазепа». Вы тоже, конечно, как всегда, можете присоединиться к нашему разговору, задать свои вопросы нашим гостям, высказать свою точку зрения, если наберете номер нашего студийного телефона 0800-300-403, соцсеть Viber 066-901-2434 к вашим услугам и Skype «Донбасс Реалии» кириллица «И».
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-2434.
«Донбасс Реалии», слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
Ну, это все будет минут через 10-12. Участие наших гостей, господ Кравченко и Трегубова. Ну, а пока к событиям нашей программы, и прежде всего к новостям, с которыми вас готовы ознакомить, как обычно в это время, мой коллега Егор Устинов.
Приветствую. Украинская власть рассматривает вариант закрытия железнодорожного сообщения столицей России Москвой. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Амелян в эфире телеканала 1+1. Он не уточнил, идет ли речь о прекращении железнодорожного сообщения Украины с Россией в целом. В феврале, напомню, Укрзалезнице сообщило, что двумя самыми прибыльными украинскими поездами стали поезда с сообщением Киев-Москва и Одесса-Москва. Двое украинских военных были ранены на Донбассе, сообщает спикер Министерства обороны Украины Александр Матузяник. По его данным, один военный ранен 5 августа, а второй в ночь на 6. Поддерживаемые Россией боевики 40 раз открывали огонь по позициям вооруженных сил Украины. В группировке ЛНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в обстрелах сел Желобок и Калиновка. В группировке ДНР об обстрелах не сообщали. В Солидаре старший сержант одной из военных частей был убит сослуживцем. Об этом сегодня сообщила военная прокуратура Объединенных сил Facebook. В ходе расследования было установлено, что между старшим солдатом и старшим сержантом, служившими в одной воинской части, возник словесный конфликт. Инцидент произошел 27 июля. Сам подозреваемый во время допроса свою вину полностью признал и позже подтвердил свои показания во время следственного эксперимента. Московский патриарх Кирилл 31 августа посетит Стамбул и встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем. Об этом сообщил офис генерального секретаря Священного Синода Константинопольского патриархата. Как отмечается в сообщении, встреча состоится по инициативе патриарха Кирилла. Ранее представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Заря заявил, ссылаясь на греческие СМИ, что встреча будет касаться вопроса Украинской автокефальной церкви. РПЦ и ее нынешнее украинское подразделение, Украинская православная церковь Московского патриархата, напомню, выступает резко против такой возможности, что приведет к потере Москвой значительного рычага влияния на общественную жизнь в Украине. По прогнозам синоптиков, завтра, 7 августа, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 18 до 20, днем от 29 до 31 градуса тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я также с удовольствием приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой минуты тоже присоединяются к нашему эфиру радио «Донбасс Реалии». Уже скоро начнет работать наш эфирный телефон, номер которого 0800-300-403, соцсеть Viber, Messenger 066-901-24 и, конечно же, Skype радио «Донбасс Реалии», кириллицы. Будем говорить о троллинге между Соединенными Штатами и Россией, если можно так называть, вот этот обмен обвинений бесконечного вмешательства во внутренние дела и в нарушение международных норм. По крайней мере, так считают некоторые эксперты. И поинтересуемся тем, как к этому относятся эксперты Донбасс Реалии. Валерий Кравченко и Виктор Трегуба, которые буквально минут через 10-11 будут в нашей студии, расскажут об этом взаимодействии, в кавычках, между государством номер один и региональной великой державой, как ее в свое время называл Барак Обама, то есть Россией. И, собственно, какое эхо от этого всего взаимодействие будет для Украины. Готовьте ваши вопросы.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну а пока к иным темам. До президентских выборов в Украине остался даже не год, уже совсем мало. Конец марта по законам Украины должны состояться следующие президентские выборы. Но избирательная кампания уже идет. И одна из важнейших тем в политической повестке, конечно же, Донбасс. Политики обещают закончить войну, но не станут ли эти предвыборные слоганы такой же фикцией, как заявление нынешнего президента Петра Алексеевича Порошенко в мае 2014 года избранного «закончить АТО до конца весны», цитата. Американские переговорщики, в свою очередь, утверждают, закончить войну должен захотеть не Порошенко, не его оппоненты, не тот, кто, возможно, победит на следующих президентских выборах в Украине, может, даже тот же Порошенко, кто знает, несмотря на рейтинги, а захотеть этого должен Владимир Путин. Мой коллега Михаил Штекер разбирался в несбыточных обещаниях украинских кандидатов в президенты.
Война на Востоке волнует украинцев в 28 раз больше, чем статус русского языка в стране. Около 67% опрошенных специалистами Киевского международного института социологии считают, что именно ситуация на Донбассе сегодня важнейшая проблема. Важнее, чем уровень жизни и преступности. Неудивительно, что потенциальные кандидаты в президенты уделяют такое внимание войне с подконтрольным России войском. Соцопросы института показывают также, что около 15% украинцев возлагают вину за начало войны на украинское правительства и олигархов, а еще треть опрошенных колеблется с ответом или не хочет отвечать вовсе. На Донбассе колеблющихся больше половины, а виновной в войне Россию считает только 30% опрошенных. Итог. Идея прекращения войны будет приниматься на ура значительной части украинского общества, особенно на Востоке. Важно понимать, что быстро принести мир на Донбасс кандидаты смогут только в случае прямой капитуляции перед Россией, считает политолог Владимир Фисенко. Как минимум треть украинцев такой мир не примут.
Когда они обещают мир, они либо врут, либо скрывают то, что этот мир они принесут на условиях Путина. Но такой мир будет неприемлем для значительной части украинского общества, и война продолжится не на Донбассе, а по всей Украине.
Самые яркие обещания закончить войну мирным соглашением, наверное, принадлежат политику Вадиму Рабиновичу. В 2014 году он баллотировался на пост президента Украины, а позже стал народным депутатом по списку партии «Оппозиционный блок». В 2016 году Рабинович создает с другим народным депутатом Евгением Мураевым партию «За жизнь», куда в конце июля вошел Виктор Медведчук. Этот известный политик представляет Украину на переговорах в Минске и неоднократно призывал к прямым переговорам с подконтрольными России группировками ДНР и ЛНР и восстановлению отношений с самой Россией.
Я думаю, что больше необходим сегодня в Украине человек или люди, которые могли бы общаться напрямую с представителями руководства Российской Федерации, в том числе и с представителями руководства непризнанных республик Донецкий и Луганский, еще раз подчеркиваю, напрямую, для того, чтобы достигать какого-то результата.
Заявил Медведчук в программе «Немцовое интервью» на Deutsche Welle. Конкурентом Рабиновича в борьбе за голоса пророссийского электората с помощью лозунгов «За мир» считается и глава оппозиционного блока Юрий Бойко. Бывший регионал заявлял в парламенте, что украинская власть ничего не делает для достижения мира и не способна к компромиссу. Говорит о мире и самый популярный потенциальный кандидат в президенты Юлия Тимошенко. Согласно майским соцопросам Фонда демократических инициатив, ее рейтинг превысил 13% и вывел в лидеры среди тех политиков, которые уже заявили про намерение баллотироваться на пост президента.
Я знаю, как вести переговоры и с кем вести переговоры. Я твердо знаю, как договариваться о мире. Мне не помешают бизнес-проекты, которые делаются на крови. Мне не помешают никакие кулуарные договоренности, которые сегодня ведутся.
Заявляла Юлия Тимошенко во время своего программного мероприятия «Новый курс Украины». Еще одним возможным кандидатом в президенты является глава партии «Гражданская оппозиция» Анатолий Гриценко. Весенний рейтинг превышает 9%. В ходе недавнего опроса в партии заявили, что конфликт на Донбассе должен быть заморожен, после чего Украина должна разработать стратегию деоккупации и реинтеграции контролируемых сегодня Россией территорий. Торговля миром началась в Украине еще весной 2014 года, говорит политический эксперт Александр Салантай. Президентская кампания выпала как раз на оккупацию Крыма и начало боевых действий на Донбассе, и более-менее честными были разве что чиновники из правительства Арсения Яценюка, а также националисты, считает политический эксперт. Если остальные как бы продавали мир, то эти продавали войну и победу.
Всі решта продавців миру з крайнього права на крайнє ліво і наші безідеологічні політики, вони всі торгують тим, чим не володіють, і саме головне, забувають сказати про те, що як вони будуть з Путіним домовлятися? На колінах, передом, задом, боком, вертормашками. І що ж таке вони можуть запропонувати, крім того, щоб здатися Путіну, на що він може погодитися?
Но обладают ли политики миром, которые рекламируют? Прекратить войну реально тогда, когда этого захочет президент России Владимир Путин, считает спецпредставитель Госдепартамента США по украинским переговорам Курт Волкер. Об этом он заявлял в частности в интервью «Голосу Америки», отвечая на вопрос о реальном шансе закончить войну.
Думаю, да, если президент Путин захочет. Считаю, что решение за Россией. Нет никакого внутреннего конфликта, нет оснований для гражданской войны, нет никаких причин для боевых действий, кроме присутствия российских войск. Если мы договоримся по резолюции, в особенности по мандату миротворческой миссии ООН, которая обеспечит зоны безопасности, мы действительно получим возможность остановить конфликт.
Дипломат был назначен Государственным департаментом для ведения переговоров с Россией по украинскому вопросу. Михаил Штекель, Донбасс Реалии.
73 семьи переселенцев получили от государства квартиры во временное пользование. Получили жилье самые нуждающиеся. Для этого была создана целая система оценки, позаимствованная в Грузии. И эта программа в Украине лишь частный случай. Проблема системная не решена, но все же заработал хотя бы минимальный механизм. История матери-одиночки. Переселенки из Донецка, получившей квартиру в Мариуполе. Материалы моего коллеги Дмитрия Донского.
До 2016 года, пока вся железная дорога Донбасса подчинялась Украине, Марина Кравчута работала на Донецком железнодорожном вокзале. Она была вынуждена бежать от российских гибридных сил с двумя детьми и матерью-пенсионеркой. Муж бросил, не захотел помогать. В Мариуполе первое время вчетвером они жили на 15 метрах в общежитии. 2 месяца макароны составляли рацион семьи. О возможности получить временное жилье Марина узнала в конце 2017 года. Подала документы в местные органы власти в Мариуполе. Марина набрала достаточное количество баллов. Ее семья стала одной из 64, получивших сертификат на пользование квартирой. Доля счастливчиков среди нуждающихся в жилье ничтожна. Большинство ее знакомых переселенцев не верят в помощь государства, говорит Марина.
Я верила в том, что вдруг, я должна это сделать, я должна собрать эти документы, подать. Многие даже не верят, что государство может чем-то помочь. Все разуверились, все думают, что мы никому не нужны. Люди остались наедине со своей проблемой. Вот кто как может, тот так и выгребает. Кому-то там работу пришлось поменять вообще в корне. Кто-то на Европу поехал что-то заработать. Жить негде. Стараются что-то там заработать, чтобы что-то, какой-то угол купить.
Еще 9 семей получили жилье в Покровске. Только Покровск и Мариуполь пошли на эту программу. Централизованно от Министерства по вопросам временно оккупированных территорий пришла лишь половина денег, 17 миллионов. Вторую половину для покупки квартир нужно было докладывать из местных бюджетов. На следующий год планируют купить еще 63 квартиры в Мариуполе и 3 в Родинском. Местные власти приобретают эти квартиры в собственность и дают их в пользование переселенцев, рассказал начальник управления по вопросам переселенцев и гуманитарного сотрудничества МинТОТ Ирина Колупаха.
Житло – це тимчасове, але внутрішньо переміщена особа може користуватися їм до того моменту, як її соціальний стан не покращиться, і вона не зможе сама покращити умови свого проживання. Тобто, скільки буде потреба такої людини проживати у цьому тимчасовому житлі, стільки вона там буде проживати. Коли у людини зникає потреба проживати у цьому житлі, це житло залишається у комунальній власності та може бути надано для тимчасового проживання інші вразливі категорії осіб.
Счастливчиков, кому вручить квартиру, отбирали по бальной системе, повзаимствованной в Грузии. Эта сторона смогла обеспечить жильем 36 тысяч семей переселенцев. Это половина общего числа бежавших от войны. В Грузии переселенцами было 6% населения, в Украине вдвое меньше. Но до сих пор наша страна не выяснила, сколько из них нуждается в жилье, считает менеджер программ, советник по вопросам ВПЛ Валерия Вершинина. В начале конфликта, еще в 2014 году, в областях начали создавать реестр объектов, которые можно использовать под жилье для переселенцев. Но реестр так и не был создан. Более того, прокатилась волна скандалов, тратились огромные суммы на ремонт общежитий, но объекты так и не заселялись. Программа «Ментот» выдачи жилья в пользование – это лишь разовый случай на пятый год, который не решает проблемы, считает Валерия Вершинина.
Деятельность по созданию такого реестра блокировалась, и вы сейчас нет. И на фоне вот этого всего, конечно же, деятельность «Ментот» – это не системная деятельность. Ну, то есть это здорово, что это жилье есть. Я уверена, что люди, которые получили эти квартиры в пользование, очень счастливы. Но куда важнее было бы, чтобы Минрегионбуд и областные администрации выполняли возложенные на них обязательства системно, а не просто ждали, пока придет какой-то донор и подарит несколько квартир переселенцам.
На жилье для переселенцев ранее было выделено 100 миллионов гривен под программу «Доступное жилье». Но программа так и не заработала, и деньги не дошли до людей. В Грузии работает 9 жилищных программ, под которые выделено более 30 миллионов долларов. Дмитрий Донской, Радио Донбасс, Реалии.
Группировки так называемой ЛДНР наращивают количество тяжелой техники вблизи линии разграничения, свидетельствуют наблюдатели ОБСЕ. Они фиксируют новое подразделение танков, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Мы уже рассказывали в радио «Донбасс Реали» о том, как изменяется в последнее время личный состав 1-го и 2-го армейских корпусов России в Донецкой и Луганской областях. Тех самых их там нет. А спикер расследовательского общества «Информа Напалм» Михаил Макарук рассказал моему коллеге Левку Стеку, как меняется состав вооружения формирования так называемых ЛДНР.
Так называемые вооруженные силы группировок ЛДНР состоят из 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов. По данным украинской разведки, их общая численность сегодня достигла 35 тысяч человек. Как утверждают в ГУР Минобороны, в командном составе корпусов местных боевиков уже давно нет. Боевики армейских корпусов ЛДНР разделены на 9 бригад, 5 полков, 14 батальонов, отдельные роты и батальоны территориальные. Обороны. Военные разведки подсчитали, на вооружении боевиков сейчас 475 танков, почти 1000 боевых бронированных машин, 762 артиллерийские системы и больше 200 реактивных систем залпового огня. Таким образом, к примеру, число танков на вооружении боевиков превышает аналогичные показатели таких армий стран-членов НАТО, как Великобритания, Германия или Франция. И хоть основу вооружения армейских корпусов группировок ЛДНР составляет еще советская техника, нередкость на оккупированных территориях и современное российское вооружение. За 4 года войны волонтерское сообщество «Информнапалм» зафиксировало на Донбассе 44 образца техники РФ, которые никогда не состояли на вооружении украинской армии.
Перше, це так звана військова техніка масового вжитку. Сюди відносяться як військові тягачі, типу новітніх там КАМАЗів в Мустангах, новітніх модифікацій Уралів. Це є туди ж відноситься БТР-82. Другий кластер – це є техніка, яка використовується лише російськими військовослужбовцями. Яскравим прикладом є використання безпілотних літальних апаратів, типу «Гранат-1», «Гранат-2». Третій тип – це зброя, досить дорога і досить... технологічна зброя. Це вже комплекси РЕБУ, комплекси розмінування, тобто тут ми говоримо про Житель, Світ-У, Ртуть БМ, комплекс Берегсаглебс.
В воєнній прокуратурі заявляють, число росіян в групіровках достигло 11 тисяч, три з которых это кадровые российские военные. Волонтеры за время конфликта на Донбассе идентифицировали представителей более 90 различных военных подразделений РФ. Представители военной разведки заявляют, сейчас армейские корпуса усиленно проводят учения. В то же время военные эксперты не верят, что армейские корпуса группировок ЛДНР способны на масштабные самостоятельные действия на передовой. В 2018 году министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что на границе с Украиной россияне дополнительно сосредоточили 77 тысяч кадровых военнослужащих. Новгостек, Павел Холодов, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня в радио «Донбасс Реалии». Продолжается обмен обменениями между Соединенными Штатами и Россией. Госдеп США вызвал российского дипломата, требуя объяснений продолжающегося вмешательства России во внутренние дела США. А в частности, речь идет о выборах. В этот раз не о выборах президента, как было в 2016 году, по мнению Вашингтона, когда был избран Трамп, а о выборах так называемых промежуточных в ноябре этого года в Конгресс и Сенат. И вот помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Вайс Митчелл вызвал поверенного в делах России и США для предоставления разъяснений по поводу такого вмешательства. Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Наутерт. Со своей стороны, в России продолжают отвергать все обвинения насчет возможного вмешательства в выборы США, и продолжается, опять же, предложение со стороны американских, например, сенаторов, причем от обоих партий, о усилении санкций против России. Россия продолжает обвинять США в том, что дескать, американцы в том числе вмешиваются в ситуацию в Украине и так далее, и далее. Бесконечна эта череда обвинений, и некоторые эксперты говорят, что это, собственно, идет речь о таком себе троллинге, хотя на Донбассе троллинг – это более 10 тысяч погибших со стороны России. Вот. Так что ситуация такая непростая. Виртуальная, реальная, виртуальная, реальная. Вот об этих вот взаимоотношениях на нынешнем этапе Соединенных Штатов Америки и России, как они могут сказаться на Украине и на Донбассе, будем говорить с гостями студии «Радио Свобода», старшим научным сотрудником отдела проблем внешней политики и международной безопасности Национального института стратегических исследований Валерием Кравченко. Приветствую вас, Валерий.
Добрый день.
И главным редактором сайта Петра и Мазепа Виктором Трегубовым. Приветствую вас, Виктор.
Здравствуйте.
Ну что ж, и вы, друзья, тоже можете свои вопросы задавать нашим уважаемым гостям, набрав номер нашего прямого эфира 0800-300-403, мессенджер Viber к вашим услугам 066-901-2434 и Skype Донбасс Реалии кириллицей. Господа, ну, да, вот так получается, лето не богато на события, но, как кажуть, украинского разноманитного Трамп и Путин, когда была эта эпохальная встреча в Хельсинки, сколько там копий потом поломали после нее, как Трамп уже отрицал, что он так, не так говорил, и после этого уже и была Крымская декларация со стороны США и предложение о более жестких санкциях, и, ну и так далее, и так далее. И вот очередной этап, вызов российского дипломата, выборы приближаются в Америке. Вот как вы считаете, и, опять же, в центре внимания Украина, конечно, для нас, при всей значимости взаимоотношений США и России. Как это может сказаться на Украине, на урегулирование на Донбассе? Или никак не скажется? Как вы считаете, Валерий?
Ну, скажу, слава богу, что нет той череды событий, про которые вы говорите, скучное лето, но это лето...
Ну, оно... было не скучно, сейчас вот август начался, как бы, ну, немножко, ну, затишье, ну, может, и хорошо.
Всегда говорили, что вот после, там, чемпионата мира что-то начнется, но, и слава богу, оно пока не началось.
С этой точки зрения хорошо, да.
Поэтому, да, мы, как бы, можем говорить, что в этом плане все нормально. Я думаю, что та ситуация, про которую вы сказали, фабрика троллей Ольгина, которая работает сейчас, это не только единичный... прецедент, который был в Америке, сейчас идет большое дело по поводу атаки на аккаунт президента Италии. В Италии также рассматривается вопрос того, что Россия повлияла на ход выборов, повлияла в пользу, в первую очередь, это Матео Сальвини, Лига Севера. То есть это обычная практика сейчас, которая происходит, и вы знаете, какой-то карт-бланш определенный сам Трамп дал Путину во время встречи в Хельсинки, когда вот промолчал насчет вопроса относительно вмешательства России.
Ну, он так сказал, как бы и верит и своему разведслужбе, и господину Путину, своему собеседнику, как бы, почему ему не верить. Но потом Трамп в Вашингтоне как бы дезавуировал немного.
Ну, да. Да, вы знаете, вот, если раньше, для того, чтобы надо было там в 19 веке, в 18 веке, для того, чтобы было возможным совершить диверсию, повлиять на вот, какую-то кампанию военную определенную, надо было посылать диверсантов, чтобы они там отравили колодец или еще что-то сделали, да. Вот сейчас этот колодец можно отравить очень просто. То есть сейчас совершенно другие условия, и социальные медиа — это один из ключевых сейчас средств, которые влияют на, вот, на мнение общественное, и очень удобно сейчас, то есть проводить такую подрывную работу, целенаправленную, и использовать для этого подготовленную аудиторию.
То есть вмешательство, Валерий, вы, ну, наблюдаете россиян, и не только в американские выборы, но и в итальянские, вы сказали, и так далее. Да, есть это, на ваш взгляд.
Однозначно, и я боюсь, что нам надо готовиться к подобному даже в более больших масштабах.
Да, в Украине тоже будут выборы, об этом поговорим. Валерий, да. А зачем, как вы считаете? Ну, понятно, это надо господина от этого Пригожина, повара Путина, и самого его, так сказать, главного клиента спрашивать. Хотя ответ был, Путин сказал, государство здесь ни при чем, ни при чем. Это вот как Сорос, дескать, как утверждает Владимир Владимирович. Но вы, Валерий, как считаете, зачем это России? Ну, ясно, что, ну, вряд ли, ну, опять же, это надо исследование продолжать. Роберт Мюллер, спецпрокурор США, это делает. Но не благодаря же Путину Трампа избрала Америка все-таки. Будем называть вещи своими именами. Хотя там, ну, очень тяжелая борьба была.
Вы знаете, сейчас остается два типа партий, которые будут превалировать в политическом поле любому. И американском, и европейском, и нашим электоральным. Это партия популисты, партия антисистемные движения. И вот это общие тенденции. Причем одни часто зарабатывают этот электорат за счет того, что они критикуют других. Просто одни более радикально это делают, другие антисистемщики, они более умеренно это все делают. И вот просто такая сейчас политика. У нас уже век идеологии, идеологического противостояния, когда были коммунисты, националисты, левые, правые. Все это отходит на второй план. Сейчас на первый план выходит, к сожалению, и это веяние от социальных медиа, веяние информационной эры, популизм, обещания и, соответственно, реалистичность исполнения этих обещаний.
Кого вы популистом считаете? Трампа?
Трамп — это самый
явный. А мотивы россиян, как вы считаете, зачем это было им делать? Хотели Хиллера не допустить, если они это делали?
Нет, ну, демократы однозначно, то есть это был не тот выбор, который хотел Путин и который хотели россияне. Просто вот с таким республиканцем, на которого возможно, то есть у россиян снова-таки много идет конспирология насчет того, что есть какое-то досье определенное, да? То есть
работали на Трампа, да?
Можно держать под колпаком.
Не просто хаос в Америке вызвать. На ваш взгляд, Валерий, работали на Трампа?
И хаос, и это как бы одно другому абсолютно в этой ситуации не мешало.
Сейчас обязательно Виктору Трегубову слово предоставлю. Но у нас слушатель набрал номер нашего студийного телефона 0800-304. Здравствуйте. 403, простите. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и можете задать свой вопрос либо Валерию Кравченко, либо Виктору Трегубову, либо обоим, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день, будь ласка, говорите.
У мене такий вопрос до вашого.
Представтесь, тільки представтесь, я прошу вибачення.
Мене звати Олег. В мене таке склалось впечатлення, як веде себе зараз Трамп, чи не розв'язує Путіну руки, щоб більш масштабну війну вести на Донбасі і в інших країнах? Бо з таким доїгранням, як Трамп веде, то ну, це хорошо нічого не кончиться, якщо мені так кажеться.
Угу. Ну вот, все-таки, не знаю, что, Виктор, я вам слово зараз надам, вам предоставлю. Вы поняли, да, вопрос? Не развязывает ли, по мнению нашего слушателя Олега, Трамп такой своей политикой насчет России, потому что Путин тут, грубо говоря, разгуляется на Донбассе, или нет?
Нет, на самом деле, потому что сейчас учитывается не позиция лично Трампа, а совокупность позиций США, то есть позиция и Трампа, и Конгресса, и Сената, то есть всей административной машины Соединенных Штатов, а она пока что, вот как мы видим, работает не так, как этого хотели бы россияне. Они переоценили собственное влияние на Трампа, и при этом они переоценили роль Трампа вообще, и готовность Трампа ломать через колено всю американскую политическую систему, потому что сейчас мы видим, вот, приехал Трамп, был саммит, который был воспринят в Америке
в Хельсинки, да, имеете в виду?
Да, который был воспринят американцами, даже сторонниками, многими Трампами, как избыточный прогиб перед российской позицией, и в результате этого, с одной стороны, на Трампа пошла атака, с другой стороны, пошли определенные антироссийские действия, и Трамп не стал им препятствовать. Трамп не стал упираться рогом, не стал кричать, я тут сейчас я через колено поломаю, а он понял, что это уже угрожает его позиции, и здесь лучше отступить.
И Путин токсичен для Трампа, согласны?
Да, то есть для Путин действительно становится токсичным для него, и он сейчас понимает, ну, у него вообще есть ряд внешнеполитических проколов, у него прокол по северокорейской части, у него может быть скоро
прокол. Прокол считаете, Виктор?
Похоже на прокол.
То есть вы, на ваш взгляд, насколько я понимаю, Северная Корея там подписал 4 пункта меморандума, Ким Чен Ын не особо спешит исполнять, да?
Это вы имеете? И не будет исполнять, там нет механизма. А Северная Корея отказалась от подписания конкретного механизма контролируемого разоружения. Вот подписали без него, без механизма контролируемого разоружения, это декларация о намерениях. То есть это то, на что они могут, что они всегда игнорировали и, скорее всего, проигнорируют в этот раз. Поэтому получилось так, что вот у Трампа несколько внешнеполитических проколов. Для того, чтобы удержать ситуацию дома, Трамп тоже сказать: хорошо, я не буду ломать через колено родной Конгресс, я сейчас здесь уступлю, и действительно, вот уже Трамп выступает и говорит, Трамп лично говорит, но было вмешательство России и Китая. И, возможно, Северная Корея, хотя я, кажется, с ней помирился, но, возможно, было и ее.
Кстати, свежая новость, да, как на продолжение нашего разговора. Трамп признал, что его сын встречался с российским юристом, то есть госпожой Весельницкой, легендарной уже, ради компромата на Хиллари Клинтон. В Твиттере, конечно, где же еще Трамп это написал. Вот, процитирую. Тот факт, что я беспокоен встрече моего замечательного сына Дональда в Трамп Тауэр, это фейковая новость, абсолютный вымысел. Смысл встречи состоял в получении информации об оппоненте. Все это было совершенно легально. Так всегда делают в политике. К тому же эта встреча ни к чему не привела, утверждает Дональд Трамп старший. Я о ней не знал, отметил он. Вот свежая новость. Так, Виктор, вот интересный момент. Как вы прокомментируете?
Ну, на самом деле, это действительно вполне легально. Тут он абсолютно прав. То есть он тут уже начинает откатываться на позиции. Не мы этого не делали.
Руди Джулиани тоже об этом говорил, да, по сути дела, ранее.
Не мы этого делали, это не имело места, это заслужили сплетни. А да, часть из этого мы действительно делали, но, извините, ребята, это законно. И, в принципе, он прав. Да, какой-то определенной мере это законно, хотя и категорически неэтично с точки зрения американской политики. А относительно Донбасса, то мне кажется,
что мы переходим
недоответили на вопрос слушателя.
Конечно.
Мне кажется, что, по крайней мере, то, что сейчас произошло вот между Россией и США, на Донбасс прямо повлиять не должно. Другое дело, что...
Не хуже, не лучше.
Другое дело, что если в планах у россиян уже были какие-то планы на Донбасс на осень, то, скорее всего, оно и их не изменило.
Независимо, Виктор, поправите, если я неправильно трактую вашу мысль, независимо, чем это мира и встречи Трампа и Путина. Правильно?
Да.
Итак, мы сегодня говорим о взаимоотношениях, да, Валерий, сейчас вам предоставлю слово, между Соединенными Штатами и Россией, об этом вот большом троллинге между этими двумя державами, если называть этот процесс большим троллингом. На Донбассе, опять же, более 10 тысяч погибших. Это не троллинг, это большая трагедия, которая продолжается каждый день. Друзья, еще раз напомню, телефон нашего эфирного телефона, я уже заговариваться стал, нашего эфирного телефона, номер 0800-300-403, мессенджер Viber 066-901-24 и Skype Донбасс Реалии кириллицей.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-24-34. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Ну вот, я, собственно, хочу, такая вот геостратегическая, как бы геополитическая у нас сегодня тема, но не без Украины, конечно, и не без Донбасса. Валерий, по вашему мнению, как вы считаете, вот то, что делает Россия в отношении Америки, вы считаете, есть вмешательство американское внутренние дела, выборы и так далее. Зачем, опять же, зачем это Путину, зачем это России? Понятно, что, ну вот постоянно вспоминаю, там, ВВП России это примерно один американский штат, Калифорния, там, Испания, что такое Испания, при всем уважении к Испании, да, и Соединенные Штаты. Ну, не Штаты, это же не Китай, а Россия. Но зачем это Путину? Можно назвать это, собственно, троллингом, вот эти все годы. Вот. Зачем дразнить, извините, большого полицейского, если его таковым считать? Валерий.
Да плоды уже есть того, что дразнят. Я думаю, что цель простая. Вот на данном этапе цель у России – это запугивать. Это, вы знаете, вот то же самое по отношению к Украине. Построили 7 военных баз вдоль границы с Украиной. Вы думаете, они прямо завтра готовы там их использовать?
Запугивать? Нет. Америку или Украину?
Вы знаете, запугивают всех. Америку запугивают и Европу особенно запугивают конкретно ядерной угрозой, размещением эскандеров в Крыму, в Калининграде, где они уже сейчас есть. То есть это обычная тактика сейчас, и хочет выйти на какой-то результат определенный Путин в этой политике. С другой стороны, мы должны мыслить глобально. Вот какая цель? Запугивание – это инструмент. А какая финальная цель России?
Я приобрел вас, Валерий. Многие говорят, для Путина цель Ялта-2, Потсдам-2, по-разному можно называть, как Рузвельт, Сталин поделили мир, и Черчилль тогда принимал участие. И вот так. Согласны?
В определенной степени да. Это то, что сейчас к чему хотят, наверное, прийти в итоге от стратегии, которые делают политику в Кремле и которые готовят к переговорам Путина. То есть желательно это все сделать мирным путем, но с другой стороны, мирным путем это сделать, скорее всего, не получится, поскольку слишком много интересов это затрагивает многих акторов. А вот то, что получается сделать прямо сейчас, и благодаря Трампу, я не совсем согласен, что он там наломал дров много. То есть он сознательно это все делает. Он специально приблизил к себе Помпео и Болтона, двух фактически ястребов, которые активно работают в этом направлении. У Болтона вообще одна тема, идея фикс его жизни, это Иран, да, то есть и вот то, что сейчас происходит, это в какой-то степени отображает вот, мировоззренческие планы определенные самого Болтона и Трампа. Трамп смотрит на это как на бизнес и пользуется вот как бы вот этими преимуществами, которые он
имеет. Валерий, на что, как на бизнес Дональд Трамп смотрит?
На политику, внешнюю политику Соединенных Штатов Америки, к сожалению.
Что он хочет выторговать по такой логике, как вы говорите?
По такой логике он хочет, по сути, то есть он идет к изоляционизму на самом деле, то, куда он сейчас движется. То есть, и он движется это в НАТО, требуя ставить ультиматумы про 2%. То есть, и посмотрите, что происходит сейчас. Он вышел из иранского соглашения. Сегодня блокирующий пакет Европейский Союз. Они осудили действия США, то есть по отношению. То есть это разрыв определенный с Европой, с традиционными союзниками. И насколько, вот Виктор сказал, насколько это действительно самодурство президента США, а не политика всего государства, то есть сможет ли один человек, все гадали, сможет ли этот человек уничтожить вот эту систему, которая там строилась веками фактически в США. Он на пути к этому. К сожалению,
продвигается?
Он, к сожалению, я, конечно, все равно верю в США, в демократию и в каноны, в которых есть, которые существуют в этой стране, и как там делается политика. Но недооценивать вот этот подрывной элемент, который несет с собой Трамп и его манера вести дела и договариваться с диктаторами для того, чтобы получить сиюминутный популизм, сиюминутный результат, вот это может сильно беспокоить и настораживать.
Если так трактовать, Валерий, действия президента Трампа, то это... Это на выгоду Путину?
Это выгодно. Это эра, когда США теряет глобальное лидерство. И пока последним оплотом от такого лидерства западноевропейского все еще остается, где нет картины мира, где нет популистов и антисистемщиков, а где все еще существуют старые партии, старые ценности, западные ценности и либеральные интересы, до сих пор является Ангела Меркель. И она последняя. Если она вот упадет, скажем так, падет этот ее оплот, да, то есть немецкий, то, знаете, это может быть привести к хаосу, и вплоть до дезинтеграции Европейского Союза и НАТО.
Виктор, а вы как считаете, сейчас мы оставляем за скобками моральные оценки, оценки того, насколько соблюдал Путин нормы международного права, Путин действительно приближается к тому, чтобы вот эту Ялту-2 достигнуть на уровне с государством номер один в мире США? Или это, так сказать, не знаю, кремлевские пропагандисты такие мечты?
Смотрите, с одной стороны, аргумент, который вы привели, нерелевантен по простой причине. В общий ВВП Северной Кореи это не просто ВВП одного штата США, а ВВП средних размеров города в США. То есть тут мы не можем говорить о том, но при этом ее рассматривают как один из серьезнейших геополитических вызовов для США. Да, что логично, и это правильно. Для того, чтобы уметь нагадить всему миру, вовсе не обязательно иметь экономику одну из мощнейших в мире. Достаточно просто быть достаточно токсичным и быть готовым асимметрично отравлять ситуацию. Именно этим занимается Россия. Российская стратегия – это стратегия расшатывания как Европы, так и США. Россияне почему поддерживают как ультралевые, так и ультраправые партии одновременно в одних и тех же странах, но всегда популистов? Для того, чтобы вызвать в этих странах кризис институций. Для того, чтобы вызвать в этих странах кризис прагматизма. То есть не уничтожить их непосредственно, а заставить их самих уничтожить самих себя. А россияне искренне верили, что именно так против Советского Союза работали... США, работал Запад, работала НАТО, и они вот сейчас, вот эти вот практики, которые изначально они просто видели в оппоненте, ну, вы помните, да, план Далласа и прочие выдумки советских фантастов.
Конспирологии хватает.
Да, они это попытались воплотить в реальную жизнь. Я не скажу, что очень успешно. С одной стороны, они оказались успешнее, чем мы могли бы ожидать. С другой стороны, их до сих пор не хватает. То есть на раскачку их, безусловно, хватило на то, чтобы подгадить ряду стран Европы, для того, чтобы вызвать заметный кризис. Но сказать, что этот кризис системный, и после него вот Европа рухнет, мне кажется, Россия рухнет раньше. То есть мне кажется, что у России меньше запас прочности, чем у тех стран, которые она расшатывает. Более того, я почти уверен, что вот это... Тактика, она еще ударит по России. Возможно, ее возьмут на вооружение те, кто поймут, что Россия враг. Возможно, она просто...
Кто это может быть, на ваш взгляд?
Вы знаете, очень...
Китай?
Возможно, Китай. Но мне вот, например, я с удивлением смотрю на тех же самых европейцев. Вот тут в начале передачи обсуждалось вмешательство возможной России в выборы в Италии, помощь Лиге Севера.
Да-да-да.
Я несколько месяцев назад был на конференции по вопросам безопасности, где женщина, там, докладчик из, если не ошибаюсь, швейцарского одного из центров, собственно, анализа и открытых источников, просто конкретно по примерам рассказывала, как эти вмешательства осуществлялись, какая сеть ботов создавалась, по каким месседжам и нарративам эта сеть ботов работала, причем дословно. Я поднимаю руку, спрашиваю, замечательно, вы это все зафиксировали, дальше что? Вы собираетесь как-то, я не знаю, не то чтобы даже бить в ответ, а хотя бы как-то от этого защищаться. Ну, наша задача фиксировать информацию. Молодцы, ребята, ваша задача фиксировать информацию, но я подозреваю, что если вы хотите как-то этому противодействовать, рано или поздно будет появиться ребята, у которых задача будет, исходя из фиксированной информации, что-то делать и, возможно, даже наносить удары в ответ. А Россия сама уязвима к этому оружию. То есть, если постараться, если бы против России вести такую же кампанию, какую Россия ведет против Европы, на это много денег даже не надо. То есть, Украина, например, это не потянет сейчас, а вот какие нибудь США потянули бы элементарно.
Вы говорите, на ваш взгляд, Виктор, итальянцы те же в ЕС не очень, мягко говоря, отражают такие атаки со стороны России. Но в Америке разведсообщество жесткие очень заявления. В Америке есть активная ответка, извините за такую терминологию.
В Америке. Американское разведсообщество это берет, систематизирует и идет этим бить Трампа.
Трампа?
Трампа, не Путина, в том-то и дело. Вот потому что оно считает, что Трамп сейчас вот проблема номер один, что им сначала надо разобраться с вмешательством непосредственно в их систему, уже потом как-то наказывать. Вот о том, чтобы произвести какие-то ответные удары, я еще раз подчеркиваю, российское общество также уязвимо, значительно более уязвимо, потому что у него нет мощной, грубо говоря, как это сказать, государственной системы. Если в российское общество начать точно так же выбрасывать вот эти самые разрывающие его тезисы...
Ну, какие, например? Там же антизападная истерия довольно... Правда, сейчас чемпионат мира немножко ее как бы ослабил, но все равно. Встаем с колен.
Представьте вместо фейка про распятого мальчика историю, где какой-то другой мальчик заявляет о том, что задолбали меня чеченцы, Кадыров урод, и завтра этого мальчика находят мертвым.
Он жестко.
Вот представьте,
я думаю,
просто
западные страны на такое не пойдут.
Естественно, нет, я говорю исключительно о фейке. Я же привел распятого мальчика. Представьте, какой эффект этот фейк произвел бы в информационном пространстве просто. Он бы разделил людей на тех, кто считает, что перед Кадыровым надо извиняться, несмотря ни на что в любой ситуации, и на тех, кто готов тоже встать и сказать, не, извините, ребята, но раз так пошло, то Кадыров урод. Я же говорю, российское общество тоже имеет свою уязвимость. Вот если бы это были американцы, то россияне бы точно так и сделали.
Ну, если бы американцы такими методами, ну, Виктор, это же было бы уже, ну, я не знаю,
я просто...
до такого уровня опускаться, нет, такой лжи,
вот, фейков. Ну, подождите, если бы... Да, то есть, так россияне работали с кейсом Шарлоттсвилля. Так россияне работали с вот этим разжиганием истории...
Шарлоттсвилля, нацики, если употреблять такое, да, представление, американское, там еще один погибший во время акции,
да,
был.
Использовали, да, использовали, да, точно такие же риторику, точно такие же вбросы, точно так же били вот по...
Я
российский реалий.
Если, конечно, такого нет. Но получается тогда... Путин имеет огромное преимущество, грубо говоря, вот этот образ, который все 4 года войны против Украины используется, с ним пытаются играть в шахматы, пусть там и не глупые люди, а он играет Чапаева.
Да. Да, именно.
И он априори Путин имеет преимущество тогда?
Да, ну до тех пор, пока ему эту доску на уши не наденут, а тогда.
Угу. Напомню, мы сегодня говорим об этом, опять же, обмене всякими обвинениями, или, если так можно сказать, большим троллингом между Америкой и Россией, как это может отозваться в Украине, на Донбассе. Вот, кстати, у нас идет трансляция, конечно, на YouTube, в нашем канале. Один из наших зрителей, слушателей, который подписался как Игорь Добронос, он как бы пытается спрогнозировать подальше, дальнейшие действия России, но, опять же, тоже многие говорят, если Путин уйдет в отставку, может резко измениться ситуация. Так вот, Игорь Добронос утверждает, что правящие элиты России все равно все имперцы, без Путина будет то же самое, пока, скажем так, не обвалится экономика России, ничего хорошего Украине ожидать не стоит, утверждает наш зритель. Валерий Кравченко, к вам обращаюсь. Согласен с такой точки зрения?
К сожалению, скорее согласен. Я когда-то такой вопрос, вот во время Варшавского саммита НАТО была специальная промова, специальная речь Мадлен Олбрайт на открытии. Она там...
Бывший госсекретарь.
Да, 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 да. И она такую проронила фразу, то есть она определенная симпатия, наверное, все-таки к русским испытывает. И она сказала, что это народ, вот россияне, это народ, который всегда страдал от своих лидеров, да, то есть от их решений. И я тогда ей возразил, мы с ней уже в другой обстановке встретились, я просто сказал, что если дать россиянам выбрать, они выберут еще одного такого же Путина. То есть им нужен на уровне определенного ментального кода, то есть вот такой вот лидерский образ, вокруг которого можно сплотить вот то, что называется, там нет наций, там есть народ, да, и вот этот народ хочет царя.
Смотрите, но если согласиться с той точки зрения, Виктор, например, я поддерживаю, что, например, в тех же Соединенных Штатах, президентской республике, не парламентской, президентской, элита идет, скажем так, против своего президента, ее возможных намерениях. Трампа в данном случае. А элита России, знаем эти бесконечные их виллы в Лондонах, футбольные клубы, уже Абрамовичу там уже тяжелее ездить на матчи Челси. Эта элита российская против своего президента Путина может пойти?
Нет, по одной простой причине. Конечно, если вы поедете в Вену, в Прагу, где угодно, вы увидите там очень много русских, но это будут одни и те же русские. То есть это будут счастливцы, которые, грубо говоря, же приближены к власти, которые имеют с этого определенные сливки, на них
но
живут.
Но Дерипаска, смотрите, Вексельберг, они почувствовали, что такое санкции Запада? Нет?
Вы знаете, я думаю, что здесь очень много условностей в этом понимании. И давайте понимать, что такое Россия сейчас. Россия – это... страна, где есть репрессивный на самом деле режим, который сейчас там немножко приобрел после чемпионата мира вроде как человеческие рысы, черты, да, то есть но на самом деле суть его — это репрессии. То есть они выстроили хорошую вертикаль, ФСБшную вертикаль, и все контролируют, вплоть до того, что они могут собрать вот эти, контролировать эти выхлопы населения, вот, там они вышли.
Валера, а зачем же пенсионная реформа? Значит, с деньгами не все так просто в России с наполнением.
Давайте говорить про пенсионную реформу.
Ну, так долго не будем говорить, сейчас не тема.
Конечно, нет, пенсионная реформа — это отдельная. То есть, давайте просто посмотрим, откуда Россия берет деньги. И мы сейчас говорим про успешность санкций. Сейчас, вот я сегодня специально проверял, Brent стоит $74, Урал стоит там, Урал стоит немножко там дешевле, да. То есть, это одни из самых высоких показателей за последние 4 года. То есть, есть такая закономерность, которую, в принципе, проследили достаточно давно, и американцы в том числе, что на пике цены на нефть происходит...
и наоборот.
Да, и наоборот. То есть Грузия в 2008...
Валерий, Путин побеждает, так? Давайте назовем речь с именами, по вашему мнению.
В Европе или везде, или в Америке. Вы знаете, я считаю, что очень тут много есть условностей, которые могут помешать вот той победе Путина, про которую
Черные лебеди, которые говорят, разве что.
А если вы говорите про Украину, в определенной степени да. Но я думаю, что тут очень важная позиция США.
Вот, именно об этом же и говорим. Виктор Трегуб, а вы как считаете? Смотрите, вот эти не один год... Противостояние Путин против Запада. Прежде всего США, государство номер один. Кто побеждает, почему и что может повлиять на дальнейшее развитие этого противостояния?
Я думаю, что сейчас все проигрывают. Просто вопрос в том, с каким счетом все проигрывают. А в России я даже не на пенсионную реформу смотрю. Я смотрю на то, что они свернули программу под Армат. Очень нашумевшая.
Оборонные расходы вроде уже в первый год не повышаются.
Очень нашумевшая программа, очень разрекламированная. Было видно, что физически больно выступать с заявлением о том, что они ее бросают, но они ее бросают. То есть они не делают свой супертанк, они свернули ряд программ даже по оборонке, потому что оборонка у них в приоритете.
Хотя цены на нефть, как вот Валерий напомнил,
истребитель тоже.
Потому что цены на нефть — это, конечно, замечательно, но когда системный кризис уже наступает, то они помогают только удерживать ситуацию. Да, Россия сейчас не в той ситуации, чтобы переходить к активной фазе шантажа. Я же говорю, сейчас идет скорее мерение тем, у кого больше запас прочности. С одной стороны, Россия расшатывает Евросоюз и США в надежде, что те рухнут первыми, Россия там попирует на осколках, в частности, сможет, например, диктовать свою волю по советскому пространству. И параллельно с этим в России самой тоже назревают тенденции, достаточно неутешительные как экономические, так и демографические.
Виктор, для Украины и Донбасса что это означает?
Кто кого пересидит в данном случае? Для Украины и Донбасса вообще важен третий фактор. Вот. Как мы, простите, в следующий год пересидим с президентскими выборами, в частности? Вот если мы, вот да, и парламентскими. Если мы его нормально переживем, вот, если у нас при этом останется наш собственный запас внутренней прочности, если мы при этом не выберем каких-то популистов либо каких-то друзей Российской Федерации, то будет нормально. Если мы его, соответственно, не переживем, если у нас внезапно мы выберем кого, какие-то вот ряд персонажей, вот, которые у нас уже набирают очки, ну, нам не поможет ни Европа, ни Соединенные Штаты в таком случае. Нам и развал России нам не поможет. Потому что придумано, как будет, как у Тараса Шевченко. Правда, ваша Польша в палатой вас задавила.
Ну, вот. Что ж, да. Но этот матч продолжается, если называть этим поединком. Да. Я очень благодарен, к сожалению, время истекло нашего разговора с Валерием Кравченко и Виктором Трегубом. Спасибо за участие в нашем эфире. А далее у нас традиционный медиа-обзор.
Критичность военно-политической ситуации в акватории Азовского моря можно оценить в 7-8 баллов по условной 10-бальной шкале. Это утверждает британский военный эксперт, полковник в отставке Глен Грант в интервью телеканалу «Эспрессо». Особое внимание эксперт обращает на Мариуполь. Грант утверждает, что город становится лишенным товарооборота. Никто не хочет терять деньги и время. Несмотря на то, что Россия останавливает судно, которое направляется в город, бизнесмены будут заниматься чем-то другим. По словам эксперта, именно такова тактика россиян – фактически подавить там любые попытки торговли. И на самом деле так действительно и будет, если Украина не начнет предпринимать хоть какие-то меры. Азовское море просто станет российским, следовательно и пространство между Азовским морем и Крымом, утверждает Глен Грант. За неполные 5 лет оккупации некогда современный Луганск разительно деградировал. К такому выводу пришел переселенец, недавно наведавшийся в родной город. Мнение переселенца об оккупированном Луганске обнародовал в своем блоге журналист Денис Казанский. Имя луганчанина Казанский не называет, лишь уточняет, что тот прожил в городе 37 лет. Мужчина резко опроверг слухи о том, что город живет нормальной жизнью и туда возвращаются жители. По словам переселенца, город практически не убирается. Чистыми остаются только те улицы, где ездят главари так называемой республики. Мужчина отмечает, что есть даже разрушенные дома, в которые прилетела артиллерия еще в 2014 году. Возле них не убраны даже выбитые тогда стекла. Кроме того, людей в городе по-прежнему очень мало. Мобильная связь на уровне 2000 года, уверяет луганчанин. Джавахети – высокогорный регион на юге Грузии. Интересен он тем, что здесь проживают до 97% этнических армян, которые хоть и являются гражданами Грузии, но мало интегрированы в грузинские реалии. Об этом пишет сайт украинского бюро «Радио Свобода». Автор статьи отмечает, что на улицах Нинацминды, например, практически не услышишь грузинской речи. О том, что ты в Грузии, напоминают лишь вывески на грузинском и цены в ларе. В городе работают 4 школы, и лишь одна из них грузинская, еще 2 армянских и одна русская. Многие, конечно, выбирают армянский язык обучения. Кроме того, в регионе нет корпунктов национальных СМИ, и новости из региона редко попадают на центральные каналы. А если и попадают, то с информацией о конфликтах и о том, что Джавахети требует независимости от Грузии. Подробнее в статье «Другая Грузия».
Нам звонят.
Я просто перепрошую всіх громадян, які за 25 років не вийшли ще українській мові і не розуміють її. Це, вибачте, але це просто брід. Друге, стаття Конституції 17. Україна зараз робить все те, що вона повинна робити, це моя думка. І те, що 75% повинно бути рішення України, так, то це все правильно.
Я считаю, что это правильно, что 75% должно быть на украинском языке. Все отлично понимают украинский язык, а кому не нравится, тот может не слушать. Они и так не будут слушать, если им и на русском будет Украина вещать. Поэтому вещание должно быть только на украинском языке. Люди будут слушать, хотят слышать украинский язык и украинские каналы. А если даже российские каналы начнут вещать на украинском языке, их все равно не будут слушать, кому это не нравится.
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
Северодонецке прошел фест «Кольоровый схід». Организаторы говорят, хотели показать, что Луганщина – это не только серый промышленный край, дескать. Ведь на самом деле ситуация иная. В 5 городах области активисты нарисовали по муралу и провели концерты с конкурсом и художественными тренингами, а также обсыпанием красками холли. Попал под красочную пудру и наш корреспондент Алексей Виноградов.
Сейчас будем смотреть, кого больше, мальчишек или девчонок.
Детская программа с аниматорами, тренинги по разрисовыванию футболок и магнитов, конкурсы на оригинальную тематику, а также музыка в исполнении киевского диджея. Так, в Северодонецке в воскресенье стартовал заключительный этап фестиваля «Кольоровый схід». Несмотря на 30-градусную жару на площади Победы в Северодонецке, уже в самом начале фестиваля собралось несколько сотен горожан. В основном это дети и подростки, которые с нетерпением ждали битвы красками холли. 14-летняя северодончанка Аня с подругами для этого даже заранее сама купила краски, несмотря на то, что организаторы вечером раздавали их бесплатно.
Они сухие, они как мука, рассыпчатые, и ими можно обкидывать своих друзей.
Один, два, три!
Битва красками холли, наверное, самый яркий момент фестиваля. Буквально за 15 минут серая площадь превращается в палитру красок. То же самое происходит и с людьми, которые там находятся. На тот момент на площади было уже около 1000 северодончан. Завершился фестиваль концертом. Специальным гостем в Северодонецке была группа «Тартак». По словам лидера группы Александра Положинского, ярких цветов не хватает не только Донбасса, но и всей Украине. И такие фестивали немного разбавляют серость регионов. Особенно они нужны в городах, недалеко от которых ведутся боевые действия.
Это свидетельство того, что при фронтовой территории теж мы здатні жити повноцінним життям. И мне кажется, чем больше этого яскравого, насыщенного життя будет, тем лучше.
Северодонецкий проходил завершающий 5-й этап фестиваля «Кольоровый схід», говорит руководитель общественной организации «Dreamtown» Михаил Будник. До этого такие же концерты прошли в Троицком, Беловодске, Старобельске и Рубежном. И в каждом из этих городов, кроме Старобельска, появились муралы. В Старобельске мурал будет тоже, говорит Михаил Будник, но немного позже.
Луганская, Донецкая области во всей Украине ассоциируются с серым шахтерским регионом, терриконной промышленностью. Вот. А мы с фестивалями и муралами показываем, что на самом деле у нас тоже может быть ярко, красочно, весело. Мы не такой уж и серый регион и ездим, разукрашиваем всю нашу область.
По словам Михаила Будника, в следующем году, скорее всего, также будет организован такой фестиваль. Только он пройдет уже по другим населенным пунктам области, которые организаторы не смогли охватить в этом году. Алексей Виноградов, Радио Донбасс Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс.
Степь Донецкая, без края. Чебрецы да ковыли, я люблю тебя, родная, и в тюльпанах, и в пыли, и в снегу акаций пряных, и в сиреневом дыму, и в манистах холчеданных, как подругу обниму. Я прильну к родным криницам, чудодейственным ключам, чтоб шахтеркам смуглолицым сладко пелось по ночам. Я из сердца выну песню, им на сердце положу. Я скажу им, труд ваш честен, больше слова не скажу. Павел Беспощадный, Донецкая степная.
Запомни эту страницу.
И заканчиваем традиционную программу свежим выпуском новостей. Мой коллега Егор Устинов готов уже вам, друзья, их рассказать.
Представители незаконных вооруженных группировок в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей арестовывают местных жителей, подозреваемых в нелояльности. Об этом заявил представитель Министерства обороны Украины Александр Матузяник. По его данным, подразделения так называемого МВД ДНР проводят мероприятия под условным названием «Операция Визит». Матузяник добавил, что формальным поводом для ареста местных жителей является то, что они уклоняются от обязательной постановки на воинский учет. Однако на самом деле операция направлена на лиц, которых боевики подозревают в недостатке лояльности, заявил Матузяник. Вице-премьер Украины Павел Розенко сегодня находится в столице Грузии, Тбилиси. Об этом сообщает его пресс-служба. Визит посвящен 10-й годовщине российско-грузинского вооруженного конфликта, известного как «Пятидневная война». Вместе с представителями грузинского правительства и официальными делегациями из Польши, Латвии и Литвы Розенко почтит память погибших в результате военных действий. Российско-грузинская война, напомню, вспыхнула между правительством Грузии, с одной стороны, и Россией, и аффилированными с ней сепаратистскими группировками Южной Осетии и Абхазии, с другой стороны, в августе 2008 года. В результате военного противостояния часть Грузии была оккупирована российскими войсками. Двухлетний мальчик выпал из окна на пятом этаже в Сиверске. Ребенок в реанимации, сообщает пресс-служба полиции в Донецкой области. По предварительным данным, мать находилась дома вместе со своими тремя малолетними детьми. Женщина оставила двухлетнего мальчика в одной комнате, а сама была в другой. Малыш вылез на балкон и через открытое окно выпал. Проводится проверка. Музыкальный фестиваль «Мариуполь Сити Фест», который проходил с 3 по 5 августа, собрал 45 тысяч посетителей за 3 дня. Об этом сообщает сайт Мариупольского горсовета. Отмечается, что в кемпинге на берегу моря останавливались гости из Харькова, Киева, Сум, Одессы, Запорожья, Авдеевки, Днепра, Кривого Рога и других. Для обеспечения порядка и безопасности были привлечены почти 1000 полицейских. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 18 до 20, днем от 29 до 31 градуса тепла.
Это была программа «Донбасс. Реалии». В студии для вас в течение часа работали Егор Устин и Александр Лащенко. До встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс. Реалии».